Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова
и Константин Мацан.
Добрый вечер. Сегодня, как всегда, по пятницам в этой студии с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, вот, наконец, мы подошли к завершению календарного года. Все в конце календарного года предстают к людям, занимающим ответственные посты, с вопросами: вот подведите итоги года, подведите итоги года.
Мы решили... А вы этого делать не будете.
А мы будем, но не так, как все. Мы решили вас не мучить вопросами о том, что вот там случилось важного за год, а хотели мы спросить, как на ваш взгляд, вот что изменилось для людей, и в частности для людей верующих православных, за этот год? Он чем-то отмечен вот таким изменением общего настроения или обсуждаемых тем? Чем он для вас стал вот с такой человеческой точки зрения?
Вы знаете, ну, понятно, что вы спрашиваете, конечно, не об индивидуальных изменениях, да, потому что они, наверное, у каждого свои. Вот. Также понятно, что вот этот вот конец года вещь тоже такая условная, да, и, в общем, под нее не подгонишь какие-то там изменения, они, во-первых, постоянно происходят или там не происходят. Я думаю, что все-таки, хотя вот вы, так сказать, продекларировали, что мы необычно подходим к теме подведения итогов, но мне кажется, что, коль скоро мы говорим вот о православных людях в целом, то, конечно, я думаю, что этот год — это все равно год, связанный с ситуацией на Украине, тут никуда не денешься, насколько это имеет значение для всех православных, ведь ситуация на Украине, она не только важна для Украины и для Русской Православной Церкви в целом, а вообще для всего мирового православия, поскольку продемонстрировала некий кризис межправославных отношений, который не разрешен, вот он... мы переживаем его в нашей жизни, да, сейчас вот появилась некоторая надежда на его разрешение с помощью совещания, в идеале всеправославного, ну, вот, которое может по приглашению Иерусалимского патриарха пройти на его канонической территории, в Иордании. Вот, это то, что касается таких вот общих тем. Вот, а так... мне сложно сказать, что было ли что-то в году, что как-то вот, ну, знаменательно для всех православных. Мне кажется, что для всех православных знаменательно то, что мы через буквально там чуть больше недели будем встречать Рождество. Вот. И это если там некоторых журналистов, по моей любимой, наверное, уже звучавшей у нас в эфире шутки о том, как мне рассказывать про новость, которая 2000 лет это в очередной раз приведет в такое профессиональное... волнение, да, и замешательство, то для всех православных, мне кажется, это обычная такая общая радость.
А ну, вас как редактора...
Хотя, кстати сказать, кто-то уже отпраздновал. Вы знаете, что не все православные церкви...
А вас как редактора это в каждый год не ставят?
Каждый год радует.
Замешательство.
Нет, а меня как редактора не ставят, потому что я помню один из таких фундаментальных принципов журналистики о том, что журналистика для людей и про людей. И поэтому мне кажется, что это, если ты будешь это помнить, то, в общем, ничто тебя не может поставить в замешательство. Надо искать людей, искать, как с ними говорить, о чем, и тогда все будет хорошо.
Ну вот мы очень часто в разных аспектах обсуждаем в этой студии с вами ситуацию, связанную с украинским кризисом. Но ведь если говорить о том, как это сказывается на людях, есть все-таки необычная такая проблема, которая возникла именно в этом году в связи с тем, что не целиком те или иные поместные православные церкви стали присоединяться к патриарху Варфоломею в его признании того, что там начудили на Украине. Отдельные иерархи, отдельные клирики. И для людей, особенно тех, которые не в России, а за ее пределами. У нас это более-менее как-то понятно, потому что Русская Православная Церковь, вот, вот все храмы, вот иди, и все спокойно. Но для тех, кто находится за пределами наших границ, этот вопрос стал совершенно неожиданным, потому что, мне кажется, впервые за много-много лет, может быть, десятилетий, человек должен каждый раз для себя задавать главный вопрос. Вот есть храм, в который он привык ходить по воскресеньям, и его все устраивало до этого года. И в этом году он вынужден ставить себе вопрос, а вот как там клир в этом храме? Как они воспринимают эту ситуацию, и я с ними солидарен, я могу дальше продолжать ходить, причащаться в этот храм. То есть вдруг православие стало очень серьезным для многих людей, для которых оно было традиционным, таким привычным. Нет?
Ну, я думаю, я, во-первых, не вижу в этом какого-то противоречия или альтернативы, то есть традиционное и привычное может быть очень даже серьезным. И серьезность этой ситуации в том, что вот когда нам говорят, это вот невероучительные отличия, которые на Украине проявились, да, и вот в, этой, в этом нашем диалоге с Константинополем, а это вот, ну, какие-то второстепенные вещи. Но здесь, или там даже игра амбиций каких-то и прочее взаимных, но здесь это совершенно не так, потому что то, что сделано на Украине, это легализация раскола, или попытка, точнее, реализации, потому что мы не можем согласиться с тем, что легализация произошла. А что значит раскол? Это значит, что вот эти люди, которые сегодня в одночасье вот росчерком пера Константинопольского патриарха как бы стали все священниками, они с точки зрения нашей церкви и, собственно, всех остальных церквей вот на, еще на год-полтора назад священниками не являются. И это просто ряженые. И, соответственно, они не преподают людям таинство. Точно так же, как если я надену, сейчас можно это купить, военную форму, там, с генеральскими погонами, да, я все равно так и останусь лейтенантом запаса, вот, и не стану генералом только от того, что на мне есть эта форма. И, соответственно, если люди будут слушаться моих приказов, они погибнут, потому что я не генерал, и у меня нет, я не понимаю, что делать, как отдавать приказы, куда людей отправлять и так далее. Поэтому вот я намеренно провожу эту аналогию, потому что, собственно, мы говорим о том, что благодать спасающей у раскольников нет и не может быть. И это не потому, что мы так считаем, потому что так нас учит эта Святая Церковь. И так это было от момента возникновения Церкви. Это не игрушки какие-то, это не просто какие-то человеческие, повторяю, там, амбиции или еще что-то, а это вот некое каноническое, глубинное каноническое устроение церковной жизни, которая связана с Христом и Евангелием. И когда вот эта ткань живая рвется, то это очень серьезный вопрос, и отмахиваться от него нельзя. Поэтому мы говорим, что вот эта вот серьезность, она и потому и вынуждает нас совершать те или иные шаги. И когда мы говорим, что вот нет благословения и возможности посещать там храмы тех, кто признал раскольников, то это не попытка людей осложнить людям жизнь, да, а попытка, наоборот, людей спасти от каких-то шагов, которые принесут им вред. Вот, с точки зрения именно того самого главного, о чем церковь говорит, общение с Богом, спасение. Вот, и вот в этом смысле это все действительно очень серьезно. И если вот это люди начинают осознавать только через, вот, возвращаясь к вашему вопросу, только через произошедшее, ну, значит, в этом тоже есть, значит, и этот смысл в данной ситуации, то, наверное, тоже, наверное, присутствует.
В одной дискуссии такой встретил аргумент. Человек говорит, я не могу, хотя человек церковный, православный, прихожанин церкви Московского патриархата, при этом говорит, я на уровне логики не могу вот так легко согласиться с тем, что вот это другая церковь, на Украине это раскольники. Почему? Потому что треть страны. Потому что вот так много. Это не 2-3 человека, не 10, а это вот целая общественная группа, заметная. И как мы можем, ну, если я так мысль его развивать, как мы можем так как бы не уважать выбор людей и так их всех вот называть неправославными? Если их так много, ну, не может же так много людей вот, ну, ошибаться или как-то вот Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что ошибаться может много людей, очень много людей. Ошибаться может подавляющее большинство людей. Собственно, логика развития человеческой истории в эсхатологической перспективе, то есть с точки зрения учения о конце света, как оно представлено в христианстве, она как раз скорее говорит о том, что большинство ошибается. Большинство пойдет за Антихристом. И церковь в Евангелии именуется малым стадом. И задача человека не в том, чтобы идти за большинством, а в том, чтобы не оказаться вне меньшинства, которое вот много званых, но мало избранных, можно вспомнить. Да? Вот. А вот эта сентенция, которую вы сейчас привели, она скорее исходит из, не из церковной логики, а из логики, ну, вот такого современного, одной из современных версий концепции там, прав человека, уважения к большинству и прочее, хотя она тоже не всегда сегодня работает, сегодня все-таки скорее уважается именно меньшинство, но не в евангельском смысле, а в разных других. Вот. А можно вспомнить, не знаю, там, святителя Марка Эфесского, который на Ферраро-Флорентийском соборе вообще оказался в абсолютном меньшинстве, один противостоял в какое-то время вот попытки унии и, собственно, претерпел многое за это. Вот. У нас задача не с большинством быть, а со Христом. И вот здесь вот, поэтому я допускаю важность и серьезность и сложность каких-то других сомнений, да, и со Христом ли мы, да, правильно ли мы понимаем то, чего от нас хочет Спаситель. Вот это вот в этой логике заданные вопросы, они, безусловно, требуют разрешения. А вот аргументация от большинства, такая от демократического принципа, она, мне кажется, очень слабой. Ну и потом это не треть страны, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Я подумал сейчас о том, что здесь, может быть, аргумент не только, не столько про большинство открывается в этой теме, сколько вот логика, которую я в этой дискуссии встретил, что вот если есть люди, если они так считают, то почему мы им отказываем в праве быть там православными, такими же, как мы? Это логика того, что вот если мы собрались, если нам чего-то очень хочется самим, то нам никто больше не указ.
Да, но я поэтому и сказал, ну вот давайте мы с вами сейчас вот скажем, слушайте, сколько вот мы в студии говорим, ничего не разрешается, а мы-то понимаем, как надо. Вот давайте и мы так и сделаем, создадим свою, наконец, единственную истинную православную церковь. Вот вас, Константин Михайлович, сделаем ее главой. Там, мы будем верными прихожанами вашими. Да? Почему это невозможно? Ну, потому что нет ни апостольского преемства, да, нет ни... как в свое время очень хорошо было сформулировано, что церковь нельзя создать, к ней может присоединиться. Да? И вот в данном случае либо отпасть в силу некоторых действий. Вот. Поэтому вот мне кажется так. Тут скорее, конечно, остро стоит вопрос о том, что это действие совершено предстоятелем одной из поместных церквей, да, и его действия привели. Но, понимаете, опять же, когда вот вся его аргументация константинопольской стороны, мне кажется, она просто напрочь игнорирует многолетнее совершенно другую позицию Константинополя, которая вдруг изменилась и по каким-то очень слабым и надуманным причинам вот стала иной. Вот. А главное, ни в коей мере не привела к тем чаемым и провозглашенным результатам, которые ожидались. Причем я вот еще раз вспоминаю рассказы святейшего патриарха Кирилла о том, как он 31 августа 2018 года поехал в Стамбул и встречался с патриархом Варфоломеем и пытался ему рассказать о том, о нашем понимании ситуации, о том, каковы настроения на Украине. И пытался обсудить этот вопрос с ним и рассказать о том, что никакого перехода в вновь созданную структуру, из канонической структуры не будет, что люди вообще не просят об этом. Ведь задача-то была, как вы понимаете, и на это делался весь расчет, что вот будет создана некая структура, будет ликвидирован раскол, и из канонической церкви всех не присоединятся, и вот и будет создана, собственно, национальная поместная украинская церковь. Ничего этого не произошло. Да, мы с вами уже многократно говорили, с 92 архиереев перешли 2. Вот, никаких массовых переходов, исключая вообще никаких переходов, исключая фактически насильственные действия, в новую структуру из канонической нет. Раскол не уврачеван, никакой единой церкви нет. Томос, который получила Православная Церковь Украины при внимательном прочтении, демонстрирует тотальную зависимость этой новой структуры от Константинополя. В православной семье нашей мировой сложности и разные точки зрения по этому поводу внутри поместных церквей некоторых, да, то есть даже там, где есть попытка поддержать. Вот результат, вот те плоды, по которым, как нам Евангелие говорит, мы будем узнавать людей. И это, конечно, очень печально, это, конечно, очень грустно и неправильно, и, конечно, хотелось бы эту ситуацию поменять, но я вот искренне, моя личная точка зрения, не очень понимаю, как. Вот что должно произойти сейчас, чтобы константинопольский патриарх вдруг понял, что вот что-то он делает не так. Не знаю. Ну, какое-то, наверное, прямое должно быть вразумление, не знаю, если можно так сказать в данном случае.
Ну, не знаю, позитивно это или не позитивно. Мне кажется, что бурные споры по поводу того, что происходит в мировом православии, как-то подогрели вообще интерес публики, обитающей в соцсетях, к церковной тематике. Причем не только внешних комментаторов, которые, в общем, мало поменяли свои позиции, сколько, скорее, участников дискуссии изнутри церкви. В этом году, мне кажется, гораздо активнее и шире по охвату тем стала дискуссия в православном интернете. Причем формируются какие-то разные центры влияния, разные позиции, условно там более либеральные, условно более консервативные. Причем, в отличие от обычного хайпа, которым сопровождаются многие интернет-дискуссии, поскольку здесь часто участвует духовенство, они, в общем, становятся более содержательными, и в смысле и аргументы более обоснованные. У вас не создалось такого ощущения?
Я не вижу в этом результата вот именно последнего года и какой-то прямой связи с Украиной, наверное. Хотя, наверное, вы правы в том смысле, что эта дискуссия, она, ну, поскольку она обозначила присутствие церковной темы более явно в медиа, и поскольку вот это из-за украинской темы действительно, как вы совершенно справедливо сказали, церковная тема так явно обозначилась в медиапространстве, наверное, это вызвало и какой-то повышенный интерес, и другие темы появились. Причем, знаете, я не в первый раз отмечаю за последние 10, уже 11 лет, когда мне приходится за этим наблюдать уже, так сказать, с циркулем, с калькулятором, ну, в смысле, с подсчетами, с мониторингами, что вот парадоксальным образом или кажущимся парадоксальным образом даже те темы, которые принято воспринимать как негативные, они дают свой результат, потому что вот эти скандалы, проблемы, конфликты, они ставят очень серьезные вопросы. Там, да, в данном случае о том, что такое церковь, что значит быть верующим, что является причиной для такого вот осложнения отношений, что не является, или там какие-то другие ситуации, они ставили вопросы о том, что такое прощение, что христианин должен прощать, а что может ли христианин чего-то не прощать и так далее, и что это значит. И вот эти вопросы появились на повестке, их же не было. Вот 12, там, 15, 20 лет назад, и в связи с церковью их не было точно, но их в принципе не было в медиапространстве. Я помню совершенно явственно, вот как сейчас, у нас был какой-то круглый стол лет 15, может, чуть больше назад, журналистский или какой-то семинар. Я спросил Валерия Александровича Фадеева, на тот момент главного редактора журнала «Эксперт», какое место в медиаповестке занимают вопросы нравственности, нравственные вопросы. Он сказал, никакого. Их нет нравственной повестке. Ну, понятно, что с ним можно, там кто-то бы и тогда, наверное, не согласился, да и я бы, наверное, не согласился так на 100%. Но то, что, в общем, это была констатация главного редактора одного из самых авторитетных журналов наших еженедельных, ну, это чего-то стоит.
Мне это показалось интересным, то, что в отличие от прежних лет, появилась возможность следить за дискуссией священнослужителей, но между собой. Но в основном, скажем, в какой-нибудь ветке обсуждения присутствуют главным образом священники. Причем у них абсолютно могут быть разные позиции. И эти разные позиции опираются все-таки на Евангелие. Поскольку, в общем, все они...
Да, вы знаете, это вот я, если продолжить, хочу сказать, что действительно, ну, и в сетевых дискуссиях в том числе, да, мы про сетевые даже да, сейчас говорим, и в сетевых дискуссиях можно найти какие-то осмысленные вещи. Единственное, что, конечно, вот формат не всегда позволяет серьезно их вести, но вот если посмотреть там в фейсбучные какие-нибудь странички наших даже там кого-то из членов библейской богословской комиссии, они просто, ну, как каждый же пишет о том, что ему интересно, чем он живет, да, и нередко какие-то замечания, наблюдения, не всегда под ними разворачивается серьезная и на уровне дискуссия, не всегда вот этот посыл авторский, он встречает соответствующего уровня реакцию, но даже сама постановка вопросов каких-то вот у многих людей, мне Андрей Владимирович Шишков, например, вот секретарь Библейской богословской комиссии, человек, который так очень серьезно вовлечен вообще вот в богословское сообщество православное, мировое, да, и очень хорошо его знает, и может быть, лучше кого бы то ни было у нас вот в церкви сегодня. И вот у него нередко очень интересные замечания, там, в чем-то, может быть, спорные, но там даже, чтобы оппонировать, ему нужно обладать определенным уровнем богословского понимания проблем. Вот, вы в этом совершенно правы. Причем, знаете, вот если раньше, скажем, ну, что-то мы пытались сделать Фоме, но все-таки Фома такие сугубо богословские дискуссии среди именно вот, с позволения сказать, профессионалов не инициирует, мы все-таки рассчитываем всегда на более широкого читателя. Вот, а вот, скажем, «Альфа и Омега», наш замечательный журнал, который мы с вами, вот, по-моему, неделю назад тоже вспоминали, Марину Андреевну, да, вот он был площадкой для таких дискуссий. Я прекрасно помню эти круглые столы, которые публиковались, может, не так часто, но они были, и они связаны были по животрепещущим вопросам именно того, как там в пастырской практике, еще там чем-то. Вот, скажем, у нас на прошлой неделе в пятницу было, неделю назад, собрание Московской епархии. А вот святейший патриарх в своем докладе говорил, например, о практике постов, да, потому что там по формату обычно патриарх делает доклад, и в конце он, поскольку поступают записки, вопросы еще до собраний, помимо тех, которые на самом собрании, он какие-то отбирает и комментирует. И вот там был вопрос о том, что постоянно существующая мера поста для мирян. И вот мне кажется, очень важно, что патриарх не стал там какую-то инструкцию давать. Да? Он, во-первых, сказал, что действительно существующие вот эти постные традиции, это, конечно, они взяты из монашеских уставов. Вот, и когда вот публикуется сейчас вот в массовых изданиях даже, да, то, что там принято, но они, конечно, не учитывают там особенностей. Второе, что справедливо святейший обратил внимание, что вот есть люди, которым там, ну, вот они хотят поститься, они там меняют мясо на рыбу, но это там резко поднимает ценник такого поста, и это, не всем это по карману. Но при этом вот святейший сказал, что вот он не сторонник отмены постов, даже для детей. Он рассказал вот о своем детстве, вспомнил, ну, кратко. Понятно, что оно у него было, так сказать, довольно суровым, но он сказал, что они всегда посты соблюдали, сколько он себя помнит, и это никогда не давало никаких каких-то глобальных отрицательных последствий. Ну, такой очень неоднозначный вопрос, но при этом вот эта тема обсуждалась, и вот, конечно, не обязательно там это связано с постом. Да, вот или там, скажем, была тема в выступлениях одного из наших руководителей комиссии, ну, есть вот епархиальные комиссии, связанные вот с катехизаторскими беседами перед таинствами, вот, и эта тема обсуждалась. Поэтому то, что это присутствует, это так. Я бы единственное, чтобы добавить вот в эту начавшуюся у нас сейчас разливаться бочку меда, так сказать, о том, как все содержательно и хорошо, ложку дегтя, такую большую, плошку дегтя. Я хочу сказать, что, конечно, зачастую дискуссии, а точнее то, что дискуссиями назвать никак нельзя, а вот какой-то вот такой вопли, крики в сетях по поводу и без повода с апелляцией там, к тому, что вот православные должны так поступать, а еще как-то, вот они, он скорее демонстрирует не повышающийся уровень культуры, а вообще довольно низкий уровень церковного сознания. Вот я помню, как после одной из передач вот Парсуна, которую мы записали, я разместил фотографии с гостем моим, а, собственно, это был Михаил Александрович Мень, сын отца Александра Меня, и, естественно, часть комментаторов появилась, которая стала говорить о том, каким плохим был отец Александр, вот, как мы знаем, трагически ушедший из жизни, его зарубили топором, и вот про это не вспоминали эти люди, и причем, судя по всему, за то, что не раскрыто до сих пор это убийство, но, видимо, это все-таки было связано с его пастырским служением. Но они тут же набежали, сказали, что он был еретик, там, католик, там, еще кто-то и так далее, и так далее. И я попытался сказать, что у него были разные воззрения, с какими-то можно не соглашаться, с кем-то соглашаться, там, можно их критиковать, что не всегда это просто, потому что у него был там, все-таки уровень эрудиции богословской и вообще интеллектуально очень высокий. Вот, но тем не менее, я пытался сказать, что, в общем, не принято в православной традиции, чтобы конкретный человек, один, какой-нибудь мирянин какой-нибудь, или мирянин, как нам говорят словари ударений, называл кого-то еретиком, что это всегда должно быть соборное решение какое-то. Ну и дальше я услышал про себя тоже много.
Что вы тоже.
Что я, ну, естественно, да.
Ну, это, конечно, в программе Парсуна блестяще, очень в личностном плане ответил Михаил Александрович, сказав, что пусть те, кто критикует отца Александра, сначала сами хотя бы десяток человек приведут ко Христу, потом тогда будут что-то иметь моральное право говорить про его пастырскую миссионерскую работу.
Да, я согласен. Но знаете как, это не отменяет же, не отменяет возможности критики и трудов отца Александра, безусловно, да, и каких-то воззрений отца Александра, безусловно, не отменяет. И никто не говорит, что каждое слово, изреченное там тем или иным священником, оно должно сразу попадать на скрижали. Мы знаем, что написано на скрижалях, и не надо их дополнять. Вот. Но вопрос просто и культуры дискуссии, и понимания того, что действительно... То есть когда люди говорят, что они отстаивают какие-то незыблемые православные законы, они их просто попирают, вот, превращаясь вот единолично в собор, да, это, конечно, вызывает большую грусть.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня в «Светлом вечере» с нами и с вами Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».